Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Начавшись с поминовением всех апостолов, поскольку сразу за праздником первоверховных апостолов Петра и Павла мы 13 июля отпразднуем собор всех 12 апостолов. И на следующий после этого день, 14 июля, мы будем вспоминать святых бессребреников Космы и Дамиана, но не тех, которым посвящен храм, настоятелем которого вы являетесь, а других. И вот тут вот очень интересный такой феномен, что ли, в нашей церковной истории. Оказалось, что святых бессребреников Космы и Дамиана целых трое, причем жили они в очень близкий период времени, но в совершенно разных странах. И, естественно, совершенно разной судьбой. И удивительное дело, это прослеживается в богослужениях Русской Православной Церкви, которая этим парам бессребреников посвящена. Поскольку все они празднуются в разные дни. 14 июля – это Косма и Дамиан римские мученики. 30 октября – аравийские тоже мученики. И 14 ноября – осийские – это, собственно, те, которым посвящен ваш храм. И вот из того, что даже песнопения богослужебные, которые в эти дни звучат, они отличаются друг от друга, можно сказать, что их не смешивали те отцы, которые составляли богослужение Русской Православной Церкви. Вот насколько важно нам чувствовать эту разницу? Или нам важнее все-таки обратить внимание на то, что все они были врачами и все они были бессребренниками?
Они были врачами и бессребренниками, и над этим подвигом стоит задуматься. Откуда возникает этот подвиг? Да? От слов Христа, что «исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов, ту не приясте, ту не дадите», по-славянски. То есть, вы даром приняли этот дар Божий исцелять, и вы не можете брать за это деньги. А для того, чтобы не брать за это деньги, надо не иметь семьи. Поэтому люди, которые исполняют вот этот путь, берут на себя путь бессребренческого врачебного служения, они семью не создают, они часто не имеют дома. Почему не имеют дома? А потому что они постепенно исцеляют всех больных в том там селении или городке, где они живут. И дальше они идут исцелять других людей. И вот это очень интересно. Почему? Почему не сидеть на месте? А потому что душа настолько исполнена любви и сострадания, что знать, что в соседнем селе болеет человек, ему плохо, через тебя Господь может его исцелить, а ты здесь ждешь, не придет ли он, невыносимо. То есть, это люди, которые настолько горели любовью, что они просто всем хотели помочь. Понимаете? Вот это удивительно. И все, что этому мешало, дом, семья, они от этого отказались. Поэтому это действительно великие подвижники. Интересно, что когда мы читаем жития очень многих святых, мы видим, что дар чудотворения им дается после десятилетий такого сурового аскетического подвига. Это очень распространенное. Да. Кому дается дар, дары даются исцелений как бы авансом в начале пути в молодость? Они даются мученикам, которых Господь видит такое самоотвержение. Ну, например, Георгий Победоносец. Он же совсем молодым принял мученическую смерть. Или дается бессребренникам. Потому что если ты болеешь, ты страждешь, ты ни о чем больше думать не можешь. И вот приходит человек, чужой тебе по плоти, ты чувствуешь, что он пришел к тебе, потому что он тебя любит, он тебе дает какие-то порошки, лекарства, вот, но ты через какое-то время понимаешь, что он просто за этим прячет дар чудотворения. Это тоже надо понимать, что они освоили науку своего времени, и они ей прикрывались. Вот. И он тебе начинает говорить о Христе. И когда ты выздоравливаешь, ты понимаешь, что у тебя исцелил Христос. И ты обращаешься к вере. Все и Косьма и Дамиан римские, и аравийские мученики, и умершие своей смертью ассийские, то есть вот азиатские, которым нам храм посвящен, они жили в там, третьем, начале 4 века ориентировочно. То есть это время, когда еще огромное количество язычников. Их желание было не просто облегчить страдания людей, а привести людей ко Христу. То есть это миссионеры-проповедники, но обладающий вот таким удивительным даром исцеления. Интересно, он сюжет преломляется в XIX веке, в начале XX века, среди миссионеров Русской Православной Церкви, когда в Казанской духовной академии, где был единственный на империю миссионерский факультет, будущих проповедников учили гомеопатии, потому что много с собой лекарств не возьмешь каким-нибудь алеутом. А вот помочь и вылечить с помощью маленьких шариков можно, да, вот интересно так. То есть священник должен исцелять, а священник ждут, приходит, пособоруйте меня, батюшка, чтобы я выздоровел, я тогда уверую. Вот. Но батюшка грешен, у него ничего не получается. А Косьма и Дамиан, они жили праведной, святой жизнью, практически монашеской. Вот поэтому их так почитает церковь. Опять их почитает церковь, если Петра и Павла, они проповедовали по всей вселенной и остальные апостолы, потому что они любили людей, желали им спасения и шли к ним, то это то же самое, только уже через дар исцеления тела достучаться до души. Вот спасти душу человека. Вот, конечно, церковь их поэтому так чтит и так любит.
Но в житии Косьмы и Дамиана Римских, которых мы будем на грядущей неделе вспоминать, есть один штрих удивительный совершенно, ну, для меня, по крайней мере. Когда начались гонения, и христиане узнали, что за Косьмой и Дамианом должны прийти стражники, они их предупредили, и братья успели скрыться. Но когда узнали, что вместо них, как заложников, стали арестовывать соседей, они вернулись и добровольно сдались в обмен на освобождение тех, кого задержали вместо них. Вот это тоже удивительно.
Да, конечно. Конечно, они не могли позволить, что вместо них кто-то умер. Тем более, понимаете, ведь для нас очень далеко мученичество первых веков христианства. Далеко во всех смыслах оно для нас очень мало понятно. Христиане первых веков, они стремились к мученической смерти. Вот как апостол Павел говорит, желание имею разрешиться и быть со Христом. Понимаете, для них это было венцом, даром Божиим. Так эти люди жили. И Косьма и Дамиан тоже к этому были готовы. Да, они не пострадали, как там, с допросами, с протоколами, с казнью. Но все равно они были убиты завистником, врачом, потому что он не мог так исцелять людей, как исцелили они. Он не был христианином, и он просто не умел любить так людей. Вы знаете, я был знаком с одной удивительной женщиной, сейчас уже совсем-совсем пожилой монахиней, известным очень врачом в свое время, детским педиатром, которая была известна особенно тем, что она точнейшим образом ставила диагнозы детям. Вот. И самых сложных детей ее знакомые педиатры к ней посылали. И она рассказывала мне, как она пришла к вере у одного известного московского священника, стала окормляться еще там в 80-е годы, в конце 70-х. Вот. И он ей говорит, а ты молишь за своих пациентов? А она, ой, как это? Я не знаю, как это. Ну, не важно. А там христиане, не крещенные, нет. Неважно. Любой человек вошел, ты молись о его спасении, о выздоровлении, но о спасении души молись. Вот. И она говорит, что я когда стала молиться за них, у меня совершенно по-другому стали появляться в голове диагнозы. Вот я когда молюсь и не пускаю тщеславие, вот это она мне сказала. Вот я поняла, что я быстро и точно ставлю диагнозы. Понимаете, вот этот дар Божий исцелять, он, ну, может быть, не так обильно, как у Косьмы и Дамиана, конечно, но он у нее тоже начал проявляться. Когда это врачебное служение, это жажда помочь душе человека и облегчить страдания его тела.
15 июля мы будем отмечать праздник удивительный в своей, как бы, с точки зрения светского разума, нелогичности. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Праздник, особенно прижившийся в Русской Православной Церкви, посвящен событию благодаря тому, что жители Константинополя, имеющие эту святыню у себя, обнесли ее вокруг стен города, который осаждали подданные русского князя Аскольда. Город был спасен. Казалось бы, почему русские с таким трепетом и с такой любовью празднуют праздник Ризоположения? А вот, однако, такая вот совершенно нелогичная вещь в церковной истории произошла. Именно на Руси этот праздник всегда как-то особенно тепло празднуется. Как это у нас все уживается?
Ну, как раз с точки зрения Евангелия это очень логично. Потому что любое приближение к Господу, оно дорого человеку, тем более из истории известно, что Аскольд стал христианином. Аскольд и Дир были христианами, и на месте их погребения были поставлены христианские храмы, если я не ошибаюсь, православный храм. Конечно, когда тебя с помощью чуда Божьего поставили на место, напомнили тебе о вечности, ты будешь помнить свое поражение. Помнить свое поражение как источник своего спасения в вечности уже. Поэтому все очень логично. И, кстати, праздник Покрова, он тоже имеет такую логику. Ведь
да,
это же
да.
Славянские суда были разметены бурей. И там были наши предки, понимаете, на этих судах. Они хотели взять Константинополь тоже. И уже почти казалось, что взяли. А Матерь Божия решила по-другому. И удивительно даже не это, а то, что в Греции нет этого праздника, понимаете, он не сакцентирован так. А на Руси вот Покровский храм на Нерли, да, это как, то есть вот уже там 1000 лет почитают этот праздник. Московская духовная академия, храм Покрова, то есть главная кузница иерейских кадров, она воспитывает и рукополагает людей в этом храме. В этом празднике, постоянно напоминаю. То есть, семинаристы...
То есть, исходя из этой логики, получается, что русский извод православия антипатриотичен?
Нет, я думаю, что просто православие, оно иерархично по смыслам. И иерархия евангельских ценностей, она выше иерархии национальных ценностей. Так нормально, так должно быть. Когда это не так, когда Евангелие рассматривается и церковь рассматривается как служебная вещь для национального самоутверждения, конечно, обычно ничего не получается, это искажение христианства. Но в самом сбережении своей национальной самобытности нет ничего плохого, но просто все должно быть на своем месте. Я сначала христианин, а потом я уже сын своей родины, понимаете? И первое мое гражданство, вот если читать жития святых мучеников, особенно когда их спрашивали, откуда родом, да, они говорили, что мы граждане небесного Иерусалима. Это то, что они произносили с радостью, это не шутка, хотя мучители так это мы воспринимали. Мы, как апостол Петр говорит, да, сограждане святым и свои Богу, присные Богу. Не имеем здесь пребывающего града, грядущего ищем, взыскуем. То есть, там наше Отечество. Вы умерли, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот это ощущение того, что мы прежде всего граждане неба, граждане Христова Царства, будущего небесного града Иерусалима, эти законы для нас важнее всего. И, кстати, очень интересно, что если мы любим небесный Иерусалим больше, чем свою родину, мы ей можем послужить. А вот если наоборот, уже Господь нам перестает помогать. Понимаете? Я когда помню, пришел молодым совершенно священником в 94-м году в тюрьму или в 93-м, 5-й следственный изолятор в Москве, вот в окормлении заключенных мы участвовали, там старший воспитатель, который был недоволен тем, что мы там появились, потому что это дополнительная нагрузка на состав воспитателей, нас надо было везде сопровождать, вот. Но он сказал, ну, мы тут все люди неверующие, и так немножко криво улыбаясь, посмотрел на меня, думаю, что я тоже неверующий, как бы, ну, мы это с вами понимаем, но вы нам дисциплинку подтяните, пожалуйста. Вот. Мы-то понимаем, что это все, так сказать, туфта. Ну, подтяните нам дисциплинку. Вот. Я ему отвечаю: вы знаете, если я пришел сюда подтягивать дисциплинку, мне ничего не получится. Если родители приводят детей в школу для того, чтобы и говорят: батюшка, научите их слушаться, ведь у батюшки ничего не получится. Батюшка может научить их слушаться только после того, как научит их любить Христа. И так во всем, понимаете? Поэтому для нас законы Царства Небесного и радости Царства Небесного, а вот чудо с положением ризы, чудо с праздником Покрова – это радости Царства Небесного, которые ворвались в жизнь земную наших предков. Да? Вот. Конечно, для нас они ценны, мы бережем о них память, мы их ценим очень.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. А вот как раз сочетание патриотического, государственного и надземного гражданства – удивительным образом сплелось в памяти, которую мы будем отмечать 17-18 июля. Во-первых, это царские дни, это память царственных страстотерпцев Николая, Александры, Алексея, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии 17 июля. Это память преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Еныкиной Варвары 18 июля. И это празднование обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Казалось бы, как объединить эти памятные дни? И все-таки мне кажется, вот в главном они очень соприкасаются по смыслу, если я не ошибаюсь, конечно.
Понимаете, святость – это присутствие Бога в человеке. Яко свят есть и Боже наш, и во святых почиваешь. Бог почивает, то есть присутствует во святых. И поскольку на земле самый главный храм Бога – это человек, каждый человек, то когда в нем Бог сияет, присутствует, это настолько прекрасно, это настолько красиво, что это пленяет всех вокруг. И проповедь святых людей, если мы говорим вот о проповеди апостолов, да, например, почему она была так убедительна? Или проповедь равноапостольных? Потому что они были святы. И Сергий Радонежский преподобный, и гессенская принцесса, ставшая русской, святой Елизавета Федоровна, и государь. Конечно, это люди, которые каждый государь с семьей своим путем достигли великой святости. Почему столько проблем было с канонизацией государя? Ну, потому что о нем очень много известно, фактического материала, горы. И, конечно, в зависимости от взгляда на этого человека, можно надергать и интерпретировать в свою сторону огромное количество фактического материала. Да, что и происходит. Хотя, если человек честно подходит к памяти Николая II, этот человек вызывает глубокое уважение. Вы знаете, я помню, как один московский, сейчас уже очень пожилой такой священник, очень известный, рассказывал мне, что еще будучи мирянином, не священником, в советские годы, он получил задание от какого-то журнала, где сотрудничал, советского, написать статью, порочащую Николая II и его семью. Ну, такие вот периодически были такие заказы. Вот. А он был тогда церковным или нет, я не знаю. Не могу сказать. Это была его молодость. Сейчас это совсем пожилой человек. Он стал искать. И говорит: ну, где я найду? Мне открыли там какие-то архивы, библиотеки. Ну, думаю, 1913 год, празднование 300-летия воцарения Романовых. Вот я сейчас зацеплю тему, сколько было потрачено денег на эти торжества. И... да, какие, противопоставлю это тому, какие были бедные, там, допустим, бурлаки на Волге, да, как они жили там, или там, напомню, там, дно, на дне Горького, и вот на этом сыграю. И я, говорит, начал искать. Я поднимаю материалы, и я вижу, что Николай II все время ограничивает траты. Более того, он говорит, я когда нашел внутренние документы царского двора, где дочь, не помню кто, Николая II, просит оплатить платье, какое-то красивое новое платье она себе заказала, принцесса, да, вот, царевна. А Николай II, а это после 14 года, это 15 год, по-моему, ставит резолюцию в год, когда вся страна терпит лишения и воюет, негоже дочери императора позволять себе лишнее платье. Хватит тебе того, что у тебя есть. И говорит, я после этого отказался от статьи. И стал уважать и почитать его просто как человека. Понимаете? Потому что действительно государь это пример удивительно сердечного, искреннего, глубокого верующего христианина. А то, что вот даже сам он признавал свое отречение как ошибку, но ведь Господь смотрит на намерение, понимаете, человека. Намерение какое было государя? Чтобы из-за него он готов был отказаться от своего положения самого прославленного, самого богатого монарха мира, готов был отказаться для того, чтобы не проливалась кровь русских людей. Вот мотив у основного был. Это мотив Бориса и Глеба. Они имели право отстаивать свои уделы Ростов и Муром. Имели право там княжить и жить в радости. Но должны были тогда погибнуть люди. Их слуги, слуги брата, воины, дружинники. Должны были остаться сироты, вдовы. Нет, лучше мы умрем. Вот логика. Почему это первые русские святые, и народ их сразу принял как святых. Вот это же логика и в поступке государя Николая II. А уж если читать его письма, наставления о семье его жены, если смотреть на совершенно дивные души его дочерей, как они проявляются в письмах, в поступках. Но только у них свой путь. У Сергия Радонежского это путь одинокого служения Богу в молитве. А потом Господь говорит ему, нет, ты один не будешь, мне надо, чтобы ты передал этот опыт. Вот тебе ученики. А он хотел же жить один, с братом сначала, а потом один. Вот. А ученики учеников основали там вместе с учениками до 70 монастырей. То есть, опять мы говорим о стандарте любви. Они понесли вот этого нового человека, преображенного по образу Божьему, да, по стандарту Сергия Радонежского, и показали всей стране. Понимаете, и государь, конечно, это тоже образец человека для всей страны. Почему так важно было его убить? Надо было убить пример христианина для большевиков.
Вы знаете, удивительным образом, мне кажется, символично то, что вот 18 июля мы празднуем не день кончины, как обычно у святого преподобного Сергия, а именно обретение мощей. Ведь вот тот мученический путь, который прошла царская семья, и путь, который начался в 19 году у мощей преподобного Сергия, как-то удивительно перекликаются, потому что, читая воспоминания о том, как спасали честную главу преподобного Сергия от поругания, как вообще старались спасти его мощи, как эти мощи долго не могли обрести, все это удивительный своими перипетиями, такими достаточно драматичными рассказ, он очень созвучен истории последних дней царской фамилии.
Да, да, ненависть и неприятие к святому продолжается и после его ухода в вечность. Сколько грязи было вылито на Николая II, да, за все советское время. Сколько людей, которые не пошли тем путем, о котором мы говорили вот о батюшке, которые не отказались от этого. Вот, и мне кажется, что когда революционеры поносили Николая II и его семью, они, конечно, надеялись просто свалить Россию в хаос революционный, поэтому они выбрали такую тактику. Вот. И вот эта сатанинская тактика, она продолжалась и после уже мученической кончины государя. И опорочить мощи Сергия Радонежского – это та же самая сатанинская логика, понимаете? Вот опорочить все, любую святыню, высмеять, разбросать, уничтожить, взорвать храмы, уничтожить любую память о них, выкинуть иконы, сжечь. Вот мы сейчас об этом стали забывать, а ведь... До Великой Отечественной войны мероприятия по борьбе с православием, они подразумевали массовое сжигание икон. То есть пионеры или комсомольцы должны были взять иконы своих бабушек, дедушек, отцов и матерей и принести на общий костер, который, допустим, разжигался в центре села или городка. А кто не принес, о том надо было рассказывать. Понимаете? И какое количество великих памятников иконописи русской было уничтожено таким образом? Колоссальное.
Но, слава Богу, все это, будем надеяться, для нас прошлое, история, те уроки, на которых нам еще предстоит учиться и учить наших детей, а нам остается только помнить о наших святых и обращаться к ним с молитвой, с просьбой об их помощи. Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Спасибо, до свидания.
Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».